Но прежде чем мы непосредственно приступим, я сделаю пару слов как бы пред вступлением. Мне было интересно заметить, что в принципе мы, то есть я сказал 36 тем на первые 8 глав. То есть получается, что на каждую главу мы тратили 4 темы. И эти 36 тем я сказал порядка за 3,5 года. То есть то, что мы с вами делали, когда мы вот эти длинные субботы использовали как возможность говорить на послание к римлянам.
Иногда ты просто вместо проповеди говорил эту тему.
Да, правильно ты подмечаешь. Ну что, это было потрачено 3,5 года, и вот сейчас, что мы снова взялись за это, прошло 5 лет почти. То есть 5 лет перерыва. И, разумеется, за 5 лет, может быть, даже все забыли, или, может быть, что-то осталось. Может быть, если не четко помните, но хотя бы результаты наших размышлений оказали влияние, то есть имеют влияние на вас. Что-то, может быть, было открыто для нас понятнее, что, может быть, что-то мы перестроили. Потому что жизнь с Богом – это действительно не просто вера, что Бог есть. Это некая мастерская. Это там, где Бог как архитектор, Бог как скульптор, тот, который совершает некие действия, чтобы из нас что-то сделать, преобразовать, действительно сделать так, чтобы этот продукт был годен в конечном итоге для вечности. И поэтому христианство – это и есть, собственно, суть и заключается, как говорится, что христианство – образ жизни. Это образ жизни, вытекающий из взаимоотношений с Иисусом Христом. Вот не нужно людям играть в религию, не нужно успокаивать себя только состоянием того, что или сознанием того, что я принадлежу какой-то церкви, что меня там где-то крестили, там потом была конфирмация, там или еще потом я сам, может, будучи взрослым, крестился. Это ведь конкретно действительно взаимоотношение неба с нами. И взаимоотношение даже не сколько нас с Богом, сколько Бога с нами. То есть мы очень пассивны, мы очень лениво реагируем на то, что Бог делает для нас. То есть мы как бы как непослушные дети, сытые, накормленные, снабжены необходимым, и очень лениво и нехотя реагируем на вот такую чуткую, трепетную любовь к человеку. Как мы это часто наблюдаем в отношении с детьми. Ребенок настолько привыкает к папе с мамой и к их заботе, что он просто это напрочь не понимает. И мы же не упрекаем ребеночка за это, правда? Потом, когда, правда, вырастает, мы говорим, что ты совсем, типа, совесть потерял, да, или что ты не понимаешь, сколько мы стараемся, мы все тебя вкладываем. Это мы потом позже говорим, когда мы уже знаем, что ребенок что-то может ответить или понять. Но, тем не менее, мы понимаем, что важна эта любовь к детям своим. Там немножко фонит, видите, может, что-то надо как-то убрать. Да? Да? Да, потому что он, мне кажется... Да? Может, так? Мне кажется, фонит тоже так же самое. Тогда... Хорошо, тогда есть. Микрофон тоже требует уважения, оказывается. Все со своим гонором, понимаешь. Ну, давайте мы непосредственно приступим к голове. В принципе, хорошо, когда мы, как и в прошлый раз, когда мы размышляем, вот мы подробно изучаем, что может открыть Библию и открыть 9 главу послания к римлянам. Наше размышление сегодня ограничится 5 текстами из этого послания. И здесь мы читаем следующее. Я прочитаю сначала в синодальном переводе, потом вот новый перевод для, может быть, того, чтобы мы лучше что-то поняли, легче поняли. Итак, Павел продолжает следующие слова пишет. «Истинно говорю вам, говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». И вот я в другом переводе прочитаю, что звучит это так. «Я говорю правду, как и следует христианину, я не лгу, и свидетель мне моя совесть, руководимая Духом Святым. Велика моя печаль и боль сердца беспрестанна. Лучше бы мне самому быть проклятым и отлученным от Христа ради братьев моих соплеменников. Они израильтяне, их сделал Бог своими сынами, им явил свою славу, с ними заключал договоры, им дал закон, у них и богослужение, у них и обещание от Бога, у них и праотцы, и среди них родился Христос, который превыше всех, благословенный во веки Бог». Ну, так как мы давно уже, как в последний раз, размышляли послание к римлянам, может быть, мы сейчас не заметили один важный, может быть, такой или бросающийся в глаза нюанс. Дело в том, что когда, допустим, мы сразу читали, как одно письмо, которое мы получили, то, читая, начиная с 9 главы, такое ощущение складывается, что Павел вот до 8 главы, как люди разделили это письмо, он писал или диктовал, было писано, потом как будто бы какой-то перерыв получился, и он через некоторое время стал продолжать что-то говорить и диктовать, и потом кто-то записывал. То есть, что то, что прежде он говорил, и то, что сейчас продолжает делать в 9 главе, оно совсем, речь идет о другом, совсем не связано с теми мыслями, которые он прежде выражал. Но, разумеется, это такое кажущееся явление, и дело совсем не в том, что апостол Павел отвлекся или что-то забыл и решил что-то какую-то новую тему начать. Нет, он продолжает те же мысли, он продолжает то, о чем он начал говорить. И если речь о законе, так называемом, он как бы закончил уже к 7 главе послания к римлянам, то он продолжает говорить об Израиле. И, кстати, разговор об Израиле – это важный разговор, это важная тема. Это что-то такое, которое занимало сознание, умы людей тех времен. Ну, сейчас тоже это обострилось, как вы знаете, да, что сейчас много появляется мессианских движений. Снова вспоминает об Израиле, что ожидает, что Израиль покается, что Израиль будет носителем, главным носителем проповеди Евангелия в последнее время, что через Израиль именно как бы будет завершено дело Божие на земле через проповедь израильтян. Но тогда ситуация была своеобразна, о чем мы сейчас чуть-чуть коротко подметим. И, разумеется, что Павел не оставляет взор или не снимает взор с иудеев. Мы уже сами помним, когда только он начал писать это письмо к римлянам, это христианская церковь, в основном состоящая из христиан-язычников, то он, разумеется, когда им пишет, он как бы и имеет в виду всегда иудеев и как бы разговаривает с иудеями в письме. Вы помните, да? И что этот разговор с иудеями, который наблюдается по ходу его размышлений и о законах, он этот разговор продолжает. Продолжает говорить и делает больше даже акцент на то, а что, собственно, с Израилем. Какое значение Израиля? Ведь христиане из язычников, которые объявились, они же знают о существовании или знали о существовании Израиля как такового, что это маленькое государство, маленький народец, но вполне такой, ну, яркий, своеобразный, интересный, кому-то колючий, кому-то неприятный, а кому-то даже интересный. В любом случае, что если теперь речь идет о взаимоотношениях между людьми и Богом, и когда Бог как бы больше открывается для язычников, а люди спрашивают, а что с израильтянами? Что там происходит? Как там? Что там изменилось? И поэтому, как я отметил, что тема закона по существу была закончена, как бы теоретическую часть он закончил, но тема Израиля еще не была закончена. И к ней апостол Павел обращается. И надо отметить, как я уже сказал еще раз, что мы должны уяснить себе всю актуальность этого обращения, актуальность того, что к этой теме нужно было обратиться. Это не так просто, ну, опять история, там что-то, ну ладно, христианство стало развиваться, а что с израильтянами? Это ведь народ, который был благословенным, который был носителем, собственно, вести о Иегове, о живом Господе. И вдруг здесь какая-то трагедия произошла, что израильтяне распинают какого-то Иисуса Христа, что для них это никто, для кого-то это Господь. И теперь их история, ведь, собственно, продолжается, но какие перемены произошли? Перемены, как теперь относиться к израильтянам, как относиться израильтян-христиан к израильтянам-нехристианам. Но это, может, меньшая проблема, как он сейчас обращает внимание, сколько проблема того, как христиане из язычников относились к этой проблеме. Тогда была такая картина. Это сейчас на фоне большого количества христианских церквей, если речь идет о синагоге, даже это как-то удивительно, это незначительно мало, правда ведь? Это если бы сравнить громадное христианское дерево, так мощное, высокое, и рядом стоит маленькое дерево, представляющее собой синагоги, когда только приходится удивляться, они что еще выжили, а что они еще имеют места, где они проводят свои богослужения и так дальше. А тогда быть было совершенно все иначе, как раз в дни апостола Павла. Синагоги, они были разбросаны по всей Палестине, их была достаточно большая широкая сеть. Не только по Палестине, они были в других регионах, так, в Риме они были. И тем не менее, они были достаточно известны, как народ, как вера, иудаизм. Так. Оно имело и определенное влияние на другие народы, на, может быть, я не знаю, в общем, было существенным и значительным.
Но, в принципе, синагога от церкви это ничем не отличается. Синагога – это тоже собрание, что и тоже самый молитвенный дом, как и мы собираемся. Только синагога, она так и переводится, что собрание просто. Это что-то отдельное для евреев.
Ну да,
И христиане вместе с евреями собирались в синагоге.
Речь о том, что о наличии, скажем, о количестве синагог можно было судить о степени влияния, о насколько он распространен, распространена эта религия и насколько распространены евреи. Правда ведь? Об этом идет речь. И тогда, как я сказал, было все иначе. Маленькие группы христиан рядом с весьма значительными иудейскими и множеством принадлежащих иудеям синагог. И тогда спрашивается, а что такое христианские вот эти маленькие группы? Это осколки от иудаизма? Это какие-то осколки от Израиля? И вообще осколками они являются? Или это некое новое образование? И что это за новые такие образования, новые церкви? Вот. Они ведь тоже как-то выглядели радикально. Они, как Павел выражался, они не находились под законом. И об этом проповедовалось. Мы об этом говорили подробно раньше, да, когда вначале изучали послание к римлянам. И, разумеется, это об этом проповедуя апостол Павел, ну, скажем, отношение к христианским церквам, оно определялось тем, что они себе представляли, как они рассматривали иудеев, как они рассматривали иудаизм. И что самое интересное, что христиане из язычников, они заметили интересную вещь, что они не евреи, они не исповедуют иудаизм, они как бы продолжают принадлежать к массе язычества, и в то же самое время они имеют одного и того же Бога, что и имеют израильтяне. Они пользуются одной и той же Библией, что и израильтяне пользуются священными писаниями. И, кстати, терминология религиозная. То есть они как бы говорят на одном религиозном языке. И вы теперь представьте себе эту картину более подробно. Смотрите, что получается, что Израиль веками, который вел обособленную, так скажем, жизнь, в том плане, что религия иудаизм – это чисто действительно еврейская. Да, они, разумеется, не гнушались людей, которые хотели принадлежать иудаизму, но, тем не менее, это была как бы еврейская вера, и только им одним принадлежащая. У них был, соответственно, свой Бог, свои священные писания и как бы своя терминология религиозная. И вдруг появляются, на фоне всего этого, появляются христиане из язычников, которые, ну, я бы так выразился, позволили себе некую дерзость говорить о том же Боге, о котором веками говорил Израиль. Они читают и цитируют те же священные писания, которые израильтянам принадлежало. И тот же самый терминология. И это было очень неожиданным, и для кого-то, может, даже кого-то это даже могло раздражать. Что это такое за безобразие? Так, это наш Бог. Как я сегодня уже говорил, что люди ревнуют. Наш Бог – это наш Бог. Он, то есть у нас только правильное отношение с Ним. И поэтому вот эта нездоровая ревность, которая до сих пор существует среди людей, когда христианские деноминации делят между собой Иисуса Христа, и каждый считает, что наш Христос правильный или наша вера правильная. Когда Христу приходится с печалью наблюдать, как Его последователи делят Его, и каждый делит на свой лад. Вместо того, чтобы объединиться вокруг Христа, они Христа делят, режут на кусочки, Библию трактуют каждый по-своему. Тут точно такой же прецедент, понимаете, что получается? Что появились какие-то христиане, тем более там, да, были иудеи, иудействующие христиане. Но тогда было уже и достаточное количество, когда апостол Павел пишет к римлянам, тогда уже была достаточно большая сеть христиан из язычников. Более того, что христиане из язычников, они даже гордились, что они христиане из язычников. У них даже было такое представление, это мы потом будем говорить в 11 главе послания к римлянам, когда некие христиане из язычников утверждали, что, когда Павел говорит, что язычники – это, собственно, ветвь, которая привита к лозе, да, и что мы привиты дикие, а это природные ветви, которые отпали. И они так и говорят, что Бог специально допустил, или Бог специально их отсек от ветвей или от ствола для того, чтобы нас привить. То есть они себя, язычники, христиане из язычников, они себя выделили, и как бы себя хотели отмежеваться от христиан-иудеев. Кстати, как история известна, что этот конфликт получил очень большое напряжение, и далеко последующие события были, или потом влияние оказало. Ведь большое количество христиан из иудействующих и из язычников, они как бы между собой поссорились из-за того, что кто кому принадлежит. То есть, что мы евреи, это язычники. Кстати, вот это вот нездоровое соревнование или противостояние, кто из нас правильнее верит, оно отравляет отношения или отравляло не тогда и только и сегодня. Когда люди, христиане, не могут поделить между собой Христа, кто-то со стороны наблюдает за этой сценой, он видит и говорит, что «а что это такого, что это за безобразие здесь происходит, мы да и знать не хотим, ни этих христиан, и других не хотим знать». И поэтому иудеи, может, кто-то возвратился в иудаизм, так, и язычники из христиан, они, может быть, остались христианами, но они стали радикальными какими-нибудь или какими-нибудь фанатиками своих позиций. Поэтому это одна сторона. Кстати, ну, там были и из язычников христиане такие, которые, когда видели, что они читают те же священные писания, те же законы, тот же Господь, то были такие, которые сказали, что вообще поклоняться Богу или последовать за Господом можно только в рамках иудаизма. И вот теперь обратите внимание, что получилось, что какие, ну, скажем, образовывались две группы противостоящих один другому, взгляды, позиции. Не только разделение происходило среди иудеев или евреев, иудействующих или христиан, так? Но и среди язычников разная точка зрения была на это. Одни гордились, что мы христиане из язычников, другие говорят, что ты гордишься. Мы христиане из язычников, но мы только в рамках иудаизма. Или как бы нельзя портить отношения с иудаизмом, нельзя отношения портить с Израилем. Но другая загадка, на которую Павел обращает внимание. Израиль в своем существовании или своей жизни, как они стали, исповедовать свою религию, как они продолжали жить, они ведь ничего не хотели знать о Мессии. Они просто-напросто закрыли свои глаза на Евангелие. Это надо тоже заметить. Кто-то стал христианином из иудеев, а в целом Израиль занял вот такую позицию, о чем, собственно, Павел-то и очень сожалеет. Язычники веруют в Иисуса Христа, а Израиль не верит. Как так могло получиться? Один Бог, одни священные писания, одна терминология, и здесь получилась вот такая картина. И тогда, когда Павел теперь пишет письмо к римлянам, а мы сами знаем, что у него были планы, он хотел переехать в Рим и с помощью римской общины, ну, может, получить некую помощь, поддержку для того, чтобы потом начать работу дальше на Запад. Продолжить работу в Испании, ну, в частности, в Испании. И, конечно, когда он пишет туда письмо, и Павел понимал, что римлянам будет интересно знать, а Павел, ты кто? Что ты себя представляешь? Как мы уже в прошлый раз отмечали, или прежде, размышляя на послание к римлянам, они же не до конца понимали, что из себя представляет Павел, потому что он сам говорит, я иудей из иудействующих, я законник, что самое, что ни на есть, фарисей и так дальше. И тем не менее, они слышат о Павле, что он отщепенец, он раскольник. Это тот, которого иудеи лютой ненавистью ненавидят, которого преследуют и хотят даже его убить. И вот этот конфликт, это разделение, это напряжение, которое образовалось вот на фоне отношений теперь иудействующих христиан, христиан и язычников и так дальше – они хотели четко знать позицию Павла. А ты как к этому относишься? Что ты себя представляешь? Соглашаешься ли, Павел, ты с нами или не с нами? Допустим, вот приедет какой-нибудь авторитетный человек, так? А в церкви есть несколько групп, несколько партий. И тогда они уже заранее знают, ага, приедет авторитетный человек, а он чей будет? Наш будет или не наш? Он разделяет нашу точку зрения или не нашу? Так бывает, к сожалению, да, когда еще люди заочно знают какого-то важного человека, они ждут в гости, И они ждут, когда он к нам приедет, и он нас поддержит. Это наш человек приедет. Вот тогда мы как бы отыграемся, вот тогда мы что-то сможем добиться или кому-то чего-то доказать. И вот Павел, эти вот пять текстов, которые мы прочитали, он понимает ситуацию, он понимает, что происходит в религиозном и христианском тогдашнем мире. Он понимает это напряжение, противостояние, полярные точки зрения, касающиеся того, Христос Бог или не Бог, кто Он из себя, что Он из себя представляет. Так? И, конечно же, эти вопросы существовали у читателей этого послания, то есть верующих в Риме. Они спрашивали, а что нам ожидать от Павла, когда он приедет к нам сюда? И Павел, предвкушая как бы эти вопросы, он пытается на них ответить. Я прочитаю еще раз 4-5 стихи в 9 главе. Смотрите, как он вот на фоне вот этой ситуации, которую я уже описал вам, что они читают, как Павел говорит об израильтянах. Он пишет следующее. «Они израильтяне, и самое ценное, их сделал Бог своими сынами, им явил свою славу, с ними заключал договоры, им дал закон, у них и богослужение, у них и обещание от Бога, у них и праотцы, и среди них родился Христос, который превыше всех благословенный во веки Бог». Павел – это тот, который, повторяем, иудеи преследовали и хотели его физически уничтожить. Так? И теперь, тем не менее, Павел – это христианский апостол. Он проповедует Иисуса Христа. И что Павел теперь скажет? Как он оценивает ситуацию? И он начинает отрывок с своим, ну, с своим личным исповеданием. Это не тот человек, который получил некое образование, который проникся или изучил тонкости взаимоотношений между израильтянами и другими народами, который хорошо изучил Священное Писание, что Библия говорит об Израиле, какая его судьба, что с ним может и должно произойти, какие пророчества были сказаны, где условные, где безусловные, что в конечном итоге с Израилем получится. Павел не так представляется. Это мы часто так любим таких людей, которые какой-нибудь специалист, так, который четко знает, ну, исходя из своего образования, опыта трудового, описать ситуацию, дать ей должную оценку, ну и как бы что-то там разгребсти, поставить все на свое место. А Павел здесь представляется человеком, который сам является иудеем, ну не иудеем, евреем, да? Это тот человек, который участвует в этой трагедии, в этой драме. Это часть того, что происходит. То есть он не сторонится, это не говорит, что проблема у меня не касается. Вот я все время удивляюсь врачам, их, ну, порой даже безразличие. Пришел больной человек, так? Он пришел и обычно, ну, может, сейчас такие врачи, не знаю, может, раньше другие были. Благо, я, может, не так часто болел, не имею такого хорошего опыта, но известно, что врачи не всегда сопереживают, не всегда сострадают тем болезням, которые ты пришел. Приходишь к зубному, у тебя зуб болит, ну, он тоже знает, что такое зубная боль, но он тебе не сострадает никак. Мне как-то рассказали, что был один зубной врач, когда ты к нему приходил, и он начинал сверлить, ну, сверлить начал. Он брал как бы человеку, вот полуобнимал его, так, одной рукой, и стал сверлить. То есть, говорит, как приятно, как это облегчает, как это здорово. То есть врач, у которого сейчас как бы результаты того, как он тебя вылечит, это не только который посверлил, там, запломбировал, деньги заработал, ему иди, а он как-то тебя пригрел, то есть вот это физическое прикосновение. Чтобы не дергался, да? Может быть так. Ну, речь, конечно, не о таком враче идет, а о том действительно сердобольном. И Павел, когда говорит об Израиле, говорит об этой проблеме, он не говорит как специалист, так, тот, который знает, и сейчас он разрулит ситуацию, а тот, который является частью этой проблемы, и он всем сердцем переживает о происходящем. То есть он участвует в этом вопросе. И почему? Потому что Израиль – это его родные братья по крови, по плоти. И вот эти соплеменники, его не только они обладают какими-то, скажем, всевозможными национальными силами, преимуществами, то есть что это какой-то народец со своим колоритом культурным, религиозным, там еще каким-нибудь так. А Павел говорит о народе, который чем-то обладает. Не просто такой же народ, как многие другие. Ну, как я говорю, что со своими какими-то особенностями культурными, там, национальными и прочее, да? А что в отличие все-таки от других народов, хотя израильтяне, как состоящие из людей, имеющие свою территорию, также имеют свое сельское хозяйство, животноводство, там потом своя внутренняя, внешняя политика, то есть они как-то хотят о себе заявить, иметь, скажем, бороться за место под солнцем, так, а что они нечто обладают. И позвольте мне еще раз перечислить, на что обращает Павел внимание? Это не просто Павел говорит красивые или правильные слова. Он перечисляет то, чем обладает Израиль. И Израиль обладает дарами, которые непосредственно от Бога пришли. То есть, если люди хвалятся своими дома, когда приходишь в гости, они показывают сувениры всевозможные, там еще что-то. А есть люди, которые собирают автографы, фотографии с знаменитыми людьми, так. Ну, там я примарился кому-то, какому-то так, мне быстро щелкнули, листочек подсунул, так, и я хвалюсь, смотрите, вот автограф кого-то там. Но если даже этот человек имеет, я имею с ним личные знакомства, это еще больше. А если у меня есть конкретные предметы от этого человека лично подаренные, то есть это друг нашей семьи или мой личный друг. Так израильтяне, Израиль, он обладал некими дарами от самого Господа. И это очень существенно. И когда он эти дары перечисляет, давайте еще раз, я сейчас эти подарки, скажем, да, дары перечислю, и вы попробуйте представить себе, что это за дары такие, и делает ли эти дары Израиль какой-то особенным народом, с некими исключениями, что исключительно какая-то нация, народ, вера. Еще раз я прочитаю. Я воспользуюсь, наверное, синодальным переводом в этот раз. Здесь так и написано, когда Павел говорит. То есть израильтян, которым принадлежит усыновление. Кто еще усыновлен? Слава, заветы, законоположение. Вы каждый дар представляете себе отдельно. Богослужение, обетование, праотцы и сам Христос, который от этих отцов что? Произошел по плоти. И когда он вообще говорит, что это сущий над всем Бог. То есть Бог, сущий над всем, что сделал? Израильтянам дал в обетование, то есть в обитание. Они обладали этими дарами. Никто другой не мог похвалиться такими дарами. Никакой другой народ не обладал этими дарами. Так что же получается? Что произошло? Какая перемена произошла за этот период, когда Христос пришел, его распяли израильтяне? Так, Христос, да, был распят, но известно, что Он воскрес, не все это, может, в это верили. И здесь происходит интересная своеобразная картина. И об этом каждом даре позвольте очень коротко поразмышлять. Или давайте поразмышляем. Что значит усыновление? Сам Бог считает Израиля своим первенцем. Когда Моисей приходит к фараону, помните, когда Бог посылает его, прежде чем вывести израильский народ из Египта, так Моисей приходит, мы читаем в Исход 4 главе 22 стихе, Моисей обращается к фараону и говорит слова Божии. И там на фоне этих слов или в контексте этих слов он говорит, о том, обращая внимание фараона на то, что Израиль, это Бог говорит, это мои дети, это мой первенец. Первенец слова, это играло важную роль, или оно значительное слово или определение. Это не так, что сегодня первенцы там или что-то такую роль не играет. Это было что-то особенное. Об этом Бог говорит и своему народу, когда он с ним обращается, с ним общается, обращая на то, что вы первенец. Об этом писали пророки, пророк Осии в 11 главе, в 11 стихе. Там Господь снова напоминает своему народу, что вы мой первенец. Если я первенец моего отца, это я первенец. Это особенный статус. Некоторых это слишком заносило, делали каких-то, может, высокомерными. Так. Другие могли ему завидовать. Следующее. Слава. Что за слава? Это не слава то, что там вот мы там Наполеона побили, мы там Гитлера выиграли или еще что-нибудь. Другие хвалятся другими победами. Я, кстати, удивляюсь такой картине, что когда, ну, я, правда, всю историю не знаю, историю всех государств, но известно, что когда сегодня историки описывают или пишут историю своего народа и детей учат, ну, это неплохо, детей надо правильно воспитывать, и они должны знать историю своей страны. И каждый народ хвалится своими достижениями, своими победами на фоне, скажем, исторических их событий или так, жизни этого народа. Что мы достигли, что мы выиграли, или славный, так сказать, путь наших народов, наших праотцов, так, что мы что-то достигли некой славы. Если не об этой славе идет речь, а речь идет о такой славе, вы помните, когда также Бог поручил Моисею построить скинию, когда они еще были в пути. И когда эта скиния была сделана, когда были совершены определенные служения, что Бог что сделал? Он явил себя, свое присутствие, когда все израильтяне увидели, как слава Божия так снизошла и встала, или, скажем, сконцентрирована была непосредственно в скинии, в частности, во святом святых. И эту славу наблюдали, эту славу чувствовали. Когда позже Соломон построил храм, то там повторилось то же самое. Когда было посвящение храма, то они, люди видели нисходящую славу Божию на храм. Где кто из народов что-то подобное переживал? Кто мог когда-либо этим похвалиться? Конечно, кто-то хвалился и говорит, вот у нас Бог, так хотели его сделать, ну, скажем, рабом на побегушках или пугалом для других народов. А в целом, это просто люди так могли понимать и так говорить, но в целом слава Божия, она была у израильтян. Заключение заветов. Речь идет о множественном числе, потому что имеется в виду много заветов. Заветы с Ноем, заветы с Авраамом, с Исааком. Когда народ Божий был в пустыне, когда он много раз, то есть когда он еще шел на пути к обетованной земле, то в этот период были заключены еще много заветов, договоров Бога с человеком. И я скажу, ко мне Бог приходил со мной, завет заключал. А то скажет, а ко мне, извини, к тебе Бог никогда не придет. Что ты? Ко мне, со мной Бог завет заключал. С одной стороны, опять основание хвалиться или неправильно понимать это, а с другой стороны, именно этот народ, с этим народом Христос, или вернее Бог, заключал заветы. Следующее, наряду с этим упоминается о едином законоположении. Речь идет о законе. Законе Божьем, законе, ну, Тора в целом, так, когда все Пятикнижие речь идет о законе, это опять свидетельство того, о том, что это исключительный народ, это избранный Богом народ, ему Бог верил этот закон, через этот народ этот закон мог гласить или звучать для других народов, но тем не менее они этот закон получили и одновременно даровал им единое богослужение, которое действительно совершается по обетованной воле Божьей. Вот скажем так, сегодня люди часто бывают, говорят, а как богослужение проводить? Что должно быть на богослужении, что не должно быть на богослужении? Хорошо бы, если Бог бы нам написал, взял бы, да и написал. Так? А мы, община сама определяет, что мы будем делать, как мы будем делать. Иногда люди начинают жаловаться, да, у вас однообразно, у вас неинтересно, но придумайте что-нибудь интересное. Так вот, это другая тема, но тем не менее, что то есть богослужение – это божественные предписания, так, где была выражена воля Божия. То есть Бог нашел, или, скажем, удостоил чести народ им сказать, я хочу, чтобы вы совершали богослужение в такой последовательности. Это льстит народу, это приятно. Представьте себе, Бог бы к нашей общине пришел бы, да, к нам и сказал бы, что братья и сестры, я хочу, чтобы вы так совершали богослужение. Вы как бы оценили эту ситуацию? С удовольствием, и потом мы бы сразу же вечером позвонили, слушай, Ваня, Вася, там, Мария, к нам Бог сказал, нам Бог вот, предписал и спросил, или предписал нам. А к вам Бог приходил? Нет, не приходил. Да, жалко. А к нам приходил. Все, прекрасно, я себя чувствую хорошо. К тому же, отдельно дар – это обетование, это что-то особенное. Обетование нам понятно, да, где-то нужно много сказать. Это твердое обещание, обещание истинного и верного Бога. Бог мне обещал, тебе не обещал, мне обещал. А раз Он обещал, Он мне обязательно это сделает. И теперь Израиль – это не только не тот, которому Бог обещал, а Израиль – это содержание этих обещаний. Разницу заметили? Израиль – это содержание этих обещаний. И это дар – это то, чем обитал, чем владел израильский народ. Ну и последнее еще подметить, отцы, которые принадлежали Израилю, и, наконец, Христос, который по плоти происходит от Израиля. Это очень важно, это очень существенно, это действительно заставляло задумываться. И, повторяю, народ израильский возгордился, и он неправильно стал все этим это понимать или этим пользоваться. И в свое время, вы помните, когда мы, кажется, в третьей главе, да, мы размышляли на эту тему, когда Павел спрашивает, а в чем преимущество израильтян? Так? Какое преимущество у них? Тогда он обращает внимание, что большое преимущество, преимущество во всех отношениях. И чуть позже он говорит, приходится ему обличать иудеев, говорить им о том, что вы неправильно поняли эти преимущества. Эти преимущества сделали самоуверенными и, может быть, даже гордыми, заносчивыми по отношению к другим народам, что эти преимущества вы имеете во всех отношениях, но вы их использовали себе во зло или себе в ущерб. А тем не менее, эти преимущества вы имели. И теперь проходит какое-то время, и Павел возвращается к этой теме, когда он пишет письмо этим римлянам, то есть христианам в Риме, обращаем внимание опять на то, что какие дарами они владеют и что все-таки с этим Израилем будет в конечном итоге. Мы сегодня эту вещь сразу до конца не договорим, но тем не менее на это пока Павел обратил внимание. Дальше. Ну как теперь сам Павел смотрит на Израиль, который отверг своего Мессию, который отверг Евангелие, и который его преследует. Давайте мы такую картину представим. что как бы мы реагировали, вели себя, что бы мы говорили о человеке, который не разделяет нашу жизненную позицию, ну, вообще наше миропонимание, который, более того, даже нас преследует, так, клевещет против нас. А Павел говорит об этом народе еще больше того, что мы только что уже сказали, еще другое. Во-первых, трудно поверить, что Павел, подвергавшись смертельной опасности со стороны иудеев, он, тем не менее, выделяет этот народ как особенный, с определенными дарами, которые он владеет от Господа, и более того, что он не предает анафеме этот народ, он не проклинает его, он не хочет или отмежеваться от этого народа, или дать ему какую-нибудь плохую оценку, как это мы часто делаем, с кем мы поссорились, мы уже об этом человеке говорим и даем какую характеристику. Да, хорошую, плохую, то есть мы уже ведем себя иначе. И Павел здесь продолжает оставаться объективным, хотя имеет свою точку зрения, и он обращает на три важных свидетельства, которые мы сейчас тоже с вами перечислим. Это я опять читаю первые два стиха. Смотрите, как он говорит. «Я говорю вам правду, как и следует христианину». Это не праздные слова. Это люди есть, которые говорят честное, пионерское, честное слово. Да? То есть, там, мамой клянусь, там, в зависимости от какой социальной прослойки человек. То есть, для того, чтобы подтвердить или, ну, скажем, подкрепить свои слова, свои свидетельства и дать им правдивую значимость, он клянется чем-нибудь. Это не тот момент, не тот случай, что использует апостол Павел. Он говорит, я говорю правду, о чем мы сейчас говорим, что за правду он говорит, как и следует христианину. Здесь, кстати, вот целая череда поучений, что мы не только изучаем с вами, что там происходило, когда мы прослеживаем некую историю, что там было, какие конфликты, как они разрешались, а здесь мы изучаем или рассматриваем, как это разрешалась ситуация или не разрешалась, как вел себя апостол Павел, и это поучение для нас. Поучение, может быть, когда мы оказываемся в некоторых подобных ситуациях, которые оказался апостол Павел. Как и следует христианину, я не лгу, и свидетель мне моя совесть, руководимая Духом Святым. Вот эти вот три свидетельства я хочу тоже на них коротко остановиться. Во-первых, он говорит, что я говорю вам во Христе, или, как сказано, как следует христианину. Ну, синодальным прочитаем в переводе, говорю во Христе, я не лгу. Апостол Павел, когда говорит, что я вам во Христе говорю, значит, он действительно не мог себе позволить говорить ложь. Это потом люди, да, они могут клясться кем угодно, чем угодно, и при этом лгать, предавать, а Павел, он говорит, я во Христе. И это Павел во Христе не только, когда он диктовал эти слова, и кто-то записывал, что он говорит, я вот во Христе вам говорю, что я не лгу. Так? А что Павел действительно таковым был. Это некая способность, это некоторые качества у человека, когда христианина, когда действительно ему просто не свойственно говорить ложь. И когда он позволит себе говорить ложь, ну, к примеру даже, да, если допустить, то видно, что этот человек говорит ложь. Если говорит, что ты не можешь лгать, то сразу видно, у тебя на лбу написано, или глаза тебе выдают. Да? А Павел действительно был тот человек, который жил в соответствии с тем, что он является последователем Иисуса Христа, так, что он жил в присутствии, в непосредственном присутствии своего Господа, и что его речь всегда была правдивой. Он не только говорил в присутствии Христа, но он и жил в присутствии Христа. Это поучение для нас. Если у нас это не получается, то получиться может только в Господе. Не нужно других путей использовать или пытаться по-другому это качество приобрести. Следующее. Он говорит мне о совести. Вот совесть Павла также говорит в его пользу. Мы с вами знаем, согласно того же слов апостола Павла, есть понятие совесть, есть чистая, да? Есть какая еще? Поврежденная или сожженная совесть. Вообще-то совесть – это некая инстанция, скажем так, нашего человеческого нашей сущности, нашего, ну скажем, естества, которая не обязательно всегда является, ну, совесть, скажем, является чистой, да, она бывает разной. Но тем не менее Павел ссылается на совесть, и он видел в совести все-таки существенную, требующую уважения некую инстанцию в человеке. Поэтому, когда мы скажем, у тебя совесть есть, то даже так обращаясь, мы, зная, что человек бывает с испорченной совестью или с порочной совестью, но тем не менее мы апеллируем к совести человека, да? Мы взываем как бы к тому, чтобы ты все-таки совесть-то мобилизуй свою, какая бы там ни была, хоть остатки этой совести. И это очень важный момент. Кстати, совесть нужно беречь, ее нужно охранять, ее надо культивировать. Совесть – это не некий божественный орган или инструмент Святого Духа, но через совесть Бог часто обращается и говорит к нам. Кстати, Богу легче с нами коммуницировать или, может быть, доводить нам что-то до ума, до сознания, что-то нам открыть. Если у нас чистая, непорочная совесть, у Бога больше шансов достичь нас правильно. Не потому что Он неясно выражается, а потому что мы не всегда адекватны, не всегда понимаем Бога, что Он хочет сказать, потому что не всегда совесть наша чиста. Так вот, он не просто о совести говорит, здесь апостол Павел, но добавляет такие слова: «Свидетель мне моя совесть, руководимая Духом Святым». Есть, когда мы говорим о совести человека, вот я помню давнишний случай, я только принял крещение, это советские времена, то есть я сейчас молодой человек, и мы как-то разговорились о платочках. Тогда в христианских, то есть не в православных церквах, в протестантских церквах, это 70-е годы, да, начало 70-х годов в Советском Союзе, тогда даже многие адвентистские церкви или во многих адвентистских церквах наши сестры в платочках приходили. Но позиция адвентистов всегда была в этом плане однозначна, что мы не требовали, или служители не требовали от сестер наших, чтобы они все покрывались, в отличие от других церквей, как пятидесятники, баптисты, ну и другие там, да. И когда мы на эту тему размышляли, у нас была одна сестра, ну только молодая девушка, женщина, только замуж вышла, и она говорит такие слова: «Вы знаете, а я, говорит, не могу без платочков ходить на богослужение, мне совесть мучает». То есть, понимаете, она говорит, что ее совесть ей не позволяет прийти на богослужение, не покрывшись головой. Спрашивается, что сформировало у человека такой голос совести, так, который ее обличал, который требовал как бы от нее, чтобы она приходила с покрытой головой. Понимаете, поэтому совесть – это отдельная тема и очень интересная, но некая инстанция, некая это часть нашего естества, которую Бог все-таки как-то вложил в нас, и с помощью, если она, вот сказано, береги честь с молодостью, да, с молодости, с юности своей, и та же совесть, которую нужно оберегать, это нечто, какой-то дар тоже божественный, и если его сохранить в чистоте, так, в сохранности, он не выдает ложных сигналов, в отличие, как с этой женщиной было. Что другой говорит, то есть мне, допустим, кто-то нагло обманывает, извините, втирает мне какую-то чушь для того, чтобы мне обобрать, чтобы я куда-то деньги перечислил, и моя совесть что? Не позволяет мне возразить мошеннику. Есть такое ощущение? Когда человек хочет или добивается какой-то корысти, он хочет тебя обмануть, обманывая тебя, это делает какими-то словами, ну, к примеру, Кстати, недавно я прочитал патриарх всей Руси Кирилл, он сказал, что если вы знаете, что нищий, который сидит и просит у вас милостыни, что это проходимец, что это мошенник, вы все равно дайте эти деньги ему, то есть все-таки пожертвуйте ему, то есть не вникайте, что он будет с этим делать. Так? Но когда меня кто-то обманывает, мне порой бывает, что совесть не позволяет мне возразить ему, то есть я как бы на поводу, у меня нет силы воли, у меня нет какой-то позиции в этом плане здоровой, ясной, правильной, чтобы не согласиться с этим. То есть совесть не всегда в этом плане нам добрый помощник. Но совесть, которая руководима, как он повторяет, Духом Святым, вот это тот вариант, это тот метод, который сам Бог предусмотрел. И Павел, говоря, что мы сейчас дальше еще раз прочитаем, он обращает внимание на то, что эта совесть, руководимая Святым Духом, свидетельствует в его пользу. И поэтому римляне, читая это письмо, они могли верить ему так и верить тому в заключение, что для них казалось невероятным. Как я уже сказал, а что тут было такого невероятного? Что то, что противоречит всякому человеческому отношению? Как я уже сказал, что если человек делает нам зло, клевещет против нас, ненавидит нас, преследует нас, как мы будем реагировать? Как бы вы реагировали? Вот, честно сказать, как совесть подсказывает? У нас чувство отторжения, дистанция появляется, если раньше были так, какой-то яд, какое-то напряжение появляется. А более того, если этот человек не только вот клевещет против нас и преследует нам сделать больно, а у вас есть дело в вашей жизни, так, и этот человек, кроме того, что причиняет вам конкретную боль, человеческую боль, да, он еще хочет погубить дело в вашей жизни. Не у всех есть дело в своей жизни, да? Но Павел – это тот, который проповедует Иисуса Христа. Он говорит, что проповедь о Христе – это для него все было. Не сколько само участие в проповеди, сколько его отношения с Богом были настолько близкие, те правильные, о котором сам Павел и мечтал иметь сам, и другим потом желал, и что он проповедовал. Это было дело его жизни. Это все равно, что когда родители воспитывают своих детей, это дело их жизни, чтобы из сына или дочери выросли достойные потомки, да, достойные те, которые примут эстафетную палочку, понесут ее дальше, которые не омрачат их жизнь, которые не уронят их доброе имя, а наоборот даже прославят. То есть у людей есть дело своей жизни. Павел как ведет себя, когда люди клевещут не только против него, но и не клевещут и против того, кого он проповедует, и пытается погубить дело его жизни. Ну и еще самое большое, как я уже отметил, что Павел ведь не только сожалел об этом, что так к нему относятся его братья по крови, а он взамен на такое отношение к нему, он делал лучшее для них. И вот это лучшее, что он давал врагу, скажем, теперь так, или противникам своим, люди не принимали, искажали этот смысл, так, или просто злоупотребляли этим. Но, во-первых, не все мы способны, когда нас кто-то делает нам зло, так, к примеру, да, и мы лучше не сыну и дочери отдали, а лучше отдали врагу. И этот враг, получив лучшее из моих рук, он это лучшее использовал опять во зло против меня. Что этот человек делает? Понятно, что он делает, нам не надо объяснять, мы это прекрасно знаем. А Павел говорит, что он дальше говорит, что с печалью и непрестанным мучением сердца моему. То есть вот эти люди, которых он так любил, так к нему относились, он, тем не менее, имел печаль, и его сердце страдало и мучилось. В это трудно поверить. Но мы всегда говорим, ну, Павел же, он же апостол. Мы даже не пытаемся вникнуть, как это у апостола получалось так. Мы сразу автоматически, ну, это же апостол, апостолы все могут. Ну, мы, конечно, нет. Поэтому, Боже, ты апостолов, конечно, спасешь, ну, а с нас, если сможешь, спаси нас, несчастных, да. Но чтобы мы обладали такими качествами, чтобы мы так смогли себя вести по отношению противников, это исключено. И почему я подробно останавливаюсь на этом отрезке? Да потому что это неправильно, что это не исключено. Что человеку, который познал любовь Божию, который, вот, повторяю, Бог достиг этого человека, преуспел Дух Святой в этом человеке, он в состоянии так себя вести. И Павел на то наглядный пример. И он говорит, что я не лгу, я во Христе вам это говорю, моя совесть свидетель тому, который Духом Святым, что, оказывается, Дух Святой может в человеке сформировать такие свойства и качества, такие ценности морально-нравственные, при котором он с самым своим злейшим врагом поступит так, как Павел здесь описывает, и более того, отдать лучшее не своим детям, а отдать лучшее врагу. Это не придуманы людьми какие-то идеалы, а это принципы божественные, которые воплощаются в человеке Духом Божьим и проявляются. Другими словами, что мы, скажем, мы этого не имеем, но мы можем обладать этим, если мы будем так же отношения выстраивать, как это апостол Павел сделал. Ну и более того, может быть, если, может, мы не такие идеальные герои, но тем не менее у нас есть задатки этих качеств. Если даже мы на зло или во зло, или в отместку не пойдем прокалывать шины соседу, там, я не знаю, еще что-либо сделать, то это уже тоже хорошо. Ну, конечно, далеко от того, что апостол Павел себя повел. Я еще добавлю немножечко к этому. Он дальше говорит, вот то невероятное. «Желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев, которых он называет своими». То есть он готов был отказаться от своего спасения. Есть опять два интересных момента. Он готов был отказаться от своего спасения, если бы только израильтяне приняли это спасение. Вы себе это можете представить? Вы могли бы себе представить, что я готова была бы или был бы не получить спасение, но если у вас есть сын, дочь, которая ушла или ушли, которые погибают, или муж и жена, папа или с мамой, и сказать, что, Боже, я готов не спастись, но пусть мой сын, моя дочь будет спасена. У вас такие мысли возникали или не возникали?
Это легче.
Это легче. Это уже немножко ближе.
Да.
А это то, что немножко ближе, имеет продолжение. У Бога нет границ. То есть человек в нравственном своем плане, если он движим Святым Духом, там нет границ. Человек действительно достоин на такие поступки. И действительно Павел был бы готов. Но более того, он говорит, я даже был бы готов, ну вот, лучше бы мне самому быть проклятым и отлученным от Христа ради братьев. Здесь вот второй нюанс. Отлученным от Христа. Для Павла не было ничего ценнее, чем Христос. Понимаете? Не то, что спасение. Если люди хотят быть спасенным без Христа, это эгоистичное желание. Мы хотим, чтобы там было хорошо, но Христос нам не нужен. И люди хотят в рай попасть без Христа. Ну, или, скажем, пусть нас Христос нам купит туда билет, но когда мы туда приедем, лучше его пускай миссия и на этом закончится. Он мне только обеспечит приезд на курорт, так, а там уже я без Христа как-нибудь справлюсь. Потому что Христос много требований ставит, может быть, он немножко неудобная личность. У Павла другая ситуация была. Он не только спасением готов был пожертвовать, он был пожертвовать самым ценным, самым важным для человека, что для христианина, собственно, является, это потерять самого Иисуса Христа. То есть, конечно, может быть, я не знаю, как он мог это представить себе в реальности, могло бы это осуществиться или нет, но он был готов на эту жертву. Это говорит вот о той любви, о которой сам он когда-то написал в первом послании к Коринфянам. Вы помните эти слова? 1 Коринфянам, 13 главе. это так называемый гимн любви, да? Я читаю с 4 стиха. «Любовь терпелива, любовь добра, независтлива, нехвастлива, любовь не превозносится, не бесчинствует, любовь не себелюбива, не обидчива, не держит зла, любовь не радуется злу, она радуется правде. Она все извиняет, всему верит, на все надеется, все переносит. Она никогда не пройдет». Я так думаю, Павел сидел и думал, что мне про любовь придумать. Так, хорошо. Он так, любовь не ищет своего. Красиво сказано. Это как однажды я помню, ну, я читал когда-то в молодости, когда поэт или писатель, он должен что-то новое написать, вдохновение не приходит, да? И он не знает, как стихотворение новое, или стих, или какую-нибудь там поэтическую вещь написать, или какую-нибудь там прозу написать. Нету вдохновения, ну и все. И люди сидят, мучаются, как бы родить художественное слово. Оно не приходит, но кто-то, как один прозаик писал, он говорит, что люди все-таки выдавливают из себя, и они пытаются что-то такое художественное изобразить, но когда читатель читает, тем более критик, он видит это чепуху. Но Павел, конечно же, когда он писал гимн любви, это не то, что он выдавил из себя или что он придумал. Он тоже был высокое образование, человек очень грамотный, он знал и философии был, преуспевал неплохо. И не просто человек, который широкое образование или ну, способен на эти вещи, а он выражает то, что, чем Бог его обогатил, он понимал предмет обсуждения или предмет того, о чем он описывает. Он понимал эту любовь. И поэтому, когда он так говорит о своих братьев, израильтян, которые его хотели уничтожить, но он их так любит и готов был сам все потерять, чтобы они были спасены, то, разумеется, он этой любовью, о которой он потом Римлянам, Коринфянам писал, он этой любовью любил этих людей. Конечно, это результат. Это результат, как я сказал, это результат того, когда мы находимся в божественной мастерской. Когда дома, то христианство или человек в христианстве преуспевает не по наличию того, сколько он богослужений посетил, сколько он текстов Библии прочитал, сколько он песен спел, сколько денег пожертвовал, десятины, другие дары. Так, кстати, таким образом люди часто чаще всего мерят. А это то количество времени и то количество сердца в таких вот в тесных взаимоотношениях с Богом, сколько мы Богу отдали. Это тот опыт с Богом переживший. Я повторяю, там это мастерская, которая происходит в тайных комнатах, в уединенных местах, там, где никто не мешает нам. Богослужение, чтение – это уже это результат того, что человек имеет потребность. Он тянется к своим же братьям и сестрам. Он тянется к духовной пище. Если я раньше любил, допустим, я в детстве терпеть не мог мед. Для меня, когда даже вот медовые конфеты, если помните, в те времена, в 60-е годы, я эти конфеты, карамель, это редкость была, у нас дома конфеты, но когда были медовые эти конфеты, я их кушать не мог, будучи сладкоежкой. Только потом, когда я стал пчеловодом, я оценил, что это такое. Никогда не думал в детстве, что я пчеловодом стану, и что мед – это особенный продукт, но доказывать не надо, что это такое. Вот точно так же христианин, который с Господом имеет вот этот опыт, у него появляются новые ценности, новый образ жизни, который он естественным образом ведет. И поэтому посещение богослужения для него настолько естественным и желанным, он туда тянется к этому. Не для отчета, не для того, чтобы кому-то что-то доказать, или стыдно вот на собрание не прийти, что люди подумают и так дальше. Это вот результат также и апостола Павла. Его отношение к своим родным по плоти, оно было вызвано вот именно действительно той любовью, которую Бог зажег в нем. Это невероятно, я еще раз повторяю, он должен был сказать, я не лгу. Вот вы в это невероятно не можете поверить, я поэтому заранее вам говорю, что я не лгу, и моя совесть свидетельствует об этом. Я повторяю, почему мы подробно остановились на этом, что а потому, что это достижимо, достигаемо, это возможно у человека. Мы заранее не позволяем Богу в нас это достичь, потому что мы это рассматриваем как невероятно. Мы себя лучше знаем, чем другие. Так? И я знаю, что Бог, ты меня извини, ты во мне таких, ну, скажем, результатов никогда не достигнешь. Я же себя хорошо знаю. Мы таким образом заранее себя отнесли к числу неудачников, я бы сказал бы так. Мы просто-напросто не верим в могущество Божие, в способности Духа Святого нас настолько преобразовать, что мы в состоянии будем любить любовью Божией. Это причина, почему мы не обладаем этими качествами. Мы просто не верим, что Бог это может сделать. Тем более, что мы часто... Как я и не хочу этого врага любить. Не надо меня этому учить. То есть мне свойственно врага ненавидеть. И эта ненависть, она вызывает чувство мести. И я хочу мести, я хочу потом злорадствовать, я хочу потом успокоиться, что я ему отомстил, или он пострадал, он сдох, извините за выражение, или еще что-нибудь. Вы заметили разницу? У одного желание любить и готовность к самопожертвованию ради приобретения врага, что невероятно для нас, а по-другому быть не может, для грешника это невероятно. Для нас, вероятно, это ненависть, которая закончится местью, удачно. Поэтому это невероятно, она в Боге возможна. Павел на это обращает внимание. И, собственно, когда он это и говорит, он как раз-таки, ну так выражаясь, исполняет заповедь, которую сам Христос дал. Так, как мы сегодня говорили на горной проповеди, да, там звучат определенные так называемые заповеди, но заповеди, я повторяю, которые Бог открывает, и возможности Божии. И в 5 главе 44 стихе, то есть на горной проповеди, да, Христос говорит такие слова. «Я говорю вам, любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас». Невероятно? Мне это невероятно. А Бог говорит, друзья мои, со мной это вероятно, со мной это возможно. Вот я пришел, ты закон, что сделать? Исполнить. Это он не конфликтует или не вступает в конфронтацию с теми, которые говорят, что закон не нужен. Он говорит, это мы потом этот текст используем, когда мы хотим доказать, что закон остался в силе. Но он не эту цель преследовал. Он говорит, что этот закон любви, который отображает и выражает характер Бога, любовь Божию, он дан не только для того, чтобы вы увидели себя грешниками, так и так, вы иначе не сможете себя, глядя в закон, увидеть по-другому, так и так грешник увидит в Святом Законе себя грешным. Но что происходит невероятное преобразование, что во Христе, то есть законом познал грех, грех меня влечет ко Христу, Христос прощает мне грех, и Он, более того, меня исцеляет и делает способным жить в соответствии с любви или в соответствии с законом Божьим. Он на это обращает как раз-таки внимание. И Павел эту заповедь, собственно, и исполнил. Да, ну я заканчиваю, я обычно долго заканчиваю, но последние пару минут. Другими словами, Павел был действительно искуплен, в чем наше поучение, вот нашего сегодняшнего отрывка. Это человек, который был свободен от влияния собственного «я». Это вот что мы все сами желаем. Он был свободен для любви Божией, вот для всецелой любви. Он был свободен для того, чтобы любить врагов. Вот. И мы здесь видим... Вот какой богатой становится человеческая жизнь, которая находится в отношении со Христом. Мы бедные, у нас этого нет. Конечно, когда я скажу, дайте мне денег, мы скажем, руки разведем, у нас этого нет. И когда у нас этого нет, то мы их похвалиться не можем, что у нас есть деньги. Но вот христианская жизнь обогащается вот этими способностями. Бог обогащает. И Павел был богатый в этом. Мы не можем себе представить так, но Бог дает этот дар. Это возможно. И поэтому вот это вот признание, которое дает апостол Павел, в нем и в начале этой 9 главы здесь очень много поучительного, как вы заметили. Да? То есть, казалось бы, отрывок такой, ничего особенного. Так, но здесь апостол Павел раскрывает Бога, раскрывает, что Бог может сделать со мной, меня изменить, что мое отношение к ближним, даже к более того, врагам, качественно иное. Что такой человек, кстати, он как раз-таки и хороший свидетель. Это те миссионеры, которых Бог хочет видеть. Это те деятели труда, скажем, христианского труда, которые достойны нести эту весть спасения. Бог не посылает людей без опыта с Богом миссионировать, проповедовать Христа. Это тот случай, когда они идут проповедовать Христа и делают, когда они принимают крещение, этот человек становится хуже, чем он раньше был. Потому что люди приводят человека к своей вере, но не ко Христу. Христос эту работу, это его дело, он эту работу совершает. И более того, ведь когда мы с вами читали 8 главу, вы попробуйте дома возвратиться, почитайте, где он говорит о страданиях и лишениях. И когда он 8 главу как раз-таки заканчивает очень важными словами, собственно, что является и продолжением тех слов, которые мы читали сейчас в 9 главе. Потому что люди не всегда видят взаимосвязь между 8 и 9 главой. Ну, в оригинале мы с вами знаем, нет глав, да? А там он говорит о следующем. «Я убежден, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие духовные существа и силы, ни век нынешний, ни век грядущий, ни вышний мир, ни бездна, ничто из всего мироздания не сможет стать между нами и любовью Бога, которую Он явил в Христе Иисусе Господе нашим». И он потом подтверждает своим отношением к своим братьям, сестрам по плоти римлянам, евреям, извините, израильтянам. Вот, собственно, все, что касается этого отрезка послания к римлянам. Пожалуйста, есть вопросы у вас? Хорошо, если вопросов нет, тогда мы на этом закончим. Пусть нам Господь поможет, чтобы мы все-таки верили в невероятные возможности Господа, Бога, в невероятное преобразование, которое Господь может совершить. Преобразование, касающееся не того, на что мы, может, морально-нравственно способны, а преобразование, что в душе происходит, когда мы рождаемся в Господе, становимся внутри совершенно иными. И рожденный с Господом, он способен на невероятные поступки, на невероятную жизнь и на невероятное спасение во Христе. Аминь.